— Вот эта рама у вас поехала, Филипп Егорыч? — спросил Саня, вставая. Мартин выложил из баула на стол коробку шпротов и бутылку портвейна. — Я вижу, вы уже познакомились с Анатолием. — Между прочим, при довольно странных обстоятельствах, — пробормотал Толя. — Что произошло? — насторожился Мартин. — Да ничего особенного, — махнул рукой Саня и лукаво подмигнул Толе. — Не выдавай, мол. Возле бани кто-то бросил пачку чая в женский этап, ну, вертухаи подняли там хепиш. Надеюсь, это не ты бросил, Саня. Что вы, Филипп Егорыч, будьте осторожны, дети мои. Мартин снял очки, протер их и снова водрузил на нос. Будьте весьма осторожны. Это вы кому рекомендуете? С неожиданной для самого себя злостью спросил Толя. Злость Толина была понятна. Саня посмотрел на него очень пристально, заметил на пиджаке комсомольский значок, усмехнулся, ничего не сказал и полез на подоконник со своим инструментом. Мартин тоже ничего не сказал, а только лишь быстро взглянул на часы и сел к столу, положив перед собой на скатерть свои руки. Вино и шпроты остались неоткрытыми. Что касается полноправного ученика Магаданской средней школы, члена ВЛКСМ, игрока сборной молодежной команды города по баскетболу, то он удалился в свой угол, за ширму, сел на койку и открыл учебник литературы академика Тимофеева. Не видя букв, он держал перед собою книгу и думал о событиях последних дней, о позоре с брюками и о разбитой губе, о ремне полковника Гулия, об одеколоне «Русалка», о храме Якута-Перфиши, об алтаре, о распятии. Кто его распял? Почему он сын Божий? Как он воскрес? Почему к нему обращаются униженные люди? Кто я и к кому мне обращаться? Откуда я пришел в этот мир? И куда уйду? Я чувствовал близость ужаснейшего порога, за которым пронзительный страх непонимания, мучительное сознание своей малости, ничтожности, никчемности в невероятном мире солнца и планет. От мыслей этих можно было избавиться, лишь сильно тряхнув головой. Стучал молоток, дребезжали стекла. Флейта где-то в отдалении тоненько-тоненько выводила мелодию шотландской песни Бетховена. Потом наступила тишина. Толя понял, что в комнате никого нет, и приступил к приготовлению. Частично годился электропровод. Он пошел в дело. Толя нарастил его пояса маминого халата полотенцем и вдруг нашел за батареей целый моток бельевой веревки. Ура! Теперь обойдусь без ухищрений. Отлично, эта веревка без труда выдержит мои 65. Теперь главное — снять с крюка лампу. Все надо сделать быстро, ловко, деловито, пока не пришли мама и тетя Варя. Толя погасил свет, залез на стул, кухонным ножом перерезал шнур и осторожно опустил тяжелый розовый абажур с бахромой. Зачем портить вещи? Когда тело снимут, лампой можно будет снова пользоваться. За окном круто и дико вздымалась волчья сопка, закрывая собой три четверти неба. Оставшегося неба, однако, хватало на то, чтобы освещать комнату сильным ночным светом. Все предметы бросали резкие тени, и тень петли на стене была до смешного четкой. Неужели луна нынче такая сильная? Тень головы пролезла в теневое кольцо бельевой веревки. Заскрипела дверь, и на пороге возникла фигура Мартина. Он стоял, молча вглядываясь в торжественно сияющий мрак комнаты, а за его спиной в желтом дымном чаду кишела омерзительная коридорная суета барака. Кто-то проносился с жаревом, кто-то с варевом, кто с помоями, кто со шваброй. И совсем близко стояла соседская женщина Полина. Она стояла в странной позе, то ли спиной, то ли боком. Во всяком случае, ею были выпечены вперед до судороги желанные груди и оттопырен до пояса желанный зад. — Я юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей. Торжественно клянусь, торопливо забормотал Толя, боясь, что сейчас все сорвется, еще миг, и все будет поздно. — Пойдем со мной, Толя, — тихо сказал Мартин. — За сопку, — догадался мальчик. Он остался стоять с петлей на шее и пошел с Мартином по скрипучему коридору и по лестнице вниз, а потом извилистой тропинкой на сопку. Они шли в густой темноте под сверкающим небом. — Что тебя потянуло в петлю? — спросил, не оборачиваясь, Мартин. — Да разве ж вы не знаете? — вскричал Толя и ликующе запел. — 58, 8 и 14, КРТД, и 58, 10, 11 с поражением и без, и брюки мои лопнули у нее на глазах, а та девушка откусила горлышко флакона, и у перфишки замороженные боги, а вы гомеопат и католический патер, а я комсомолец, мне 16 лет. Он разрыдался и подошел к краю стола. Носки ботинок повисли над пропастью. — Этого нельзя делать, — строго сказал Мартин. — Да почему же? — Это великий грех. Бог этого не велит. — Я в него не верю, — засмеялся Толя. — Что ему до меня? — Ему нужен каждый человек, — с прежней строгостью сказал Мартин и провалился в пушистый голубой снег по грудь. Толя остался стоять над ним на краю твердой дорожки, а также на краешке обеденного стола. — Ты веришь в него, хотя и не знаешь этого, — продолжал Мартин, не делая никаких попыток выбраться из пушистой ямы и только потирая свою крутую лысину в глубокой задумчивости. — Знаешь ли, Толя, в мире, — он обвел рукой сверкающие без единой звездочки небо и странно измененный, изрезанный и дикий, но явно не колымский пейзаж, — в мире... Идет великая битва. Бог борется с тем, что называют чертом, с мраком, с ничем, с пустотой. Каждый человек нужен Богу для этой борьбы. Поступки человека нужны Богу. Откуда вы знаете? Я не знаю. Я верю. Может быть, ему нужно, чтобы я шагнул со стола? Нет, 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 этого ему не нужно. — забормотал Мартин, поднимаясь из снежной ямы. — Это грех, грех, грех. А может быть, мне это нужно больше, чем ему это не нужно? — со злостью закричал Толя. — Ты так не думаешь. Мартин испуганно воздел руки. — Сознайся, ты просто бравируешь атеизмом. Толя ничего не ответил и быстро стал карабкаться по тропе вверх, к серебристо светящемуся гребню. Теперь же Мартин шел по его стопам, тяжело дыша. Долго он, или недолго, балансировал на краешке стола, неизвестно, но, во всяком случае, они перевалили гребень, и перед ними возникла бесконечная холмистая страна, над которой в полном спокойствии висело некое светящееся тело. — Зачем мы пришли сюда? — спросил Толя Мартина. — Не знаю, — тихо ответил тот. — Пойми, я всего лишь человек, как и ты. Светящееся тело без малейшего движения пристально наблюдало за ними. Что мы увидим здесь? Будущую жизнь или прошлую? Мимо них беззвучно хохоча прошагал отряд мародеров в разношерстном обмундировании, в кирасах, в обрывках дорогого бархата, жилистые, пьяные, в жутком волчьем оскале, измазанные в крови, глине и вине. Навстречу этому отряду через заросли низкорослого кедра, стланника, медленно двигалась другая группа людей, бледных, смертельно усталых, тоже выпочканных кровью, но своей, со скрещенными на груди руками, в достоинстве и мире. — Вот сейчас что-то произойдет, — подумал Толя. — Вот сейчас грянет битва, вот сейчас я получу хотя бы один ответ. — Увы, обе группы безмолвно разошлись и теперь удалялись в бескрайние снега. «Никто ничего не знает, а мороз на этом плоскогорье продирает меня до костей. Стыд и мороз слишком много для 16 лет. то ли качнулся ближе к краю, веревка нажала снизу на адамово яблоко,